сетях. Передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Нередко православные люди в поисках своего духовного пути совершают поездки по монастырям и порой для этого проделывают очень долгий путь. А вот многие ли знают о тех обителях, которые расположены совсем рядом с нами, и при этом они имеют свою историю и свое место в сегодняшней православной жизни? В частности, Константино-Еленинский женский монастырь. Он находится в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. И сегодня в нашей студии игуменья Константино-Еленинского женского монастыря матушка Илариона. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, дорогие друзья, если кто-то из вас бывал в этом монастыре или хочет что-то побольше узнать от самой игумени, то можете звонить к нам в эфир, как я вам сказала. А мы начнем нашу беседу, наверное, с рассказом о самом монастыре. Вот как этот монастырь возник, когда, почему именно на этом месте и как дела в монастыре сейчас, матушка?
Наш Константино-Еленинский монастырь в этом году приближается к своему десятилетию. 10 лет назад первые сестры, мы раньше жили в Новодевичьем Воскресенском монастыре Санкт-Петербурга, переехали на новое место по благословению тогда правящего архиерея митрополита Владимира. В поселке Ленинское было принято решение открыть монастырь. Мы мало что знали об этом месте, но знали, что там есть храм, он был приходским, храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены, и что в этом храме находится много святынь. Это частицы мощей древних святых первых веков христианства. Это иконы и русского письма старинные, и написанные на Святой горе Афон, тоже новые, старинные. И, наверное, вот присутствие этих святынь в том месте, вот в этом поселке, где до 1998 года никогда не было православного храма, вот, наверное, это такое необычное сочетание, оно являлось духовной причиной того, что необходимо было открыть монастырь. Ну, для чего? Чтобы сестры жили рядом с храмом, молились постоянно перед святынями, чтобы делали все необходимое для храма, и чтобы храм был всегда открыт, и прихожане, и паломники могли всегда приехать, приложиться к святыням, помолиться, получить от них пользу для души, поучаствовать в богослужении монастырском. Вот, наверное, вот это было причиной такой внутренней. Ну, а внешне так обстоятельства складывались, что приехали мы на новое место жительства. Храм уже был действующим, поэтому надо было включаться сразу активно и в жизнь богослужебную, да, и в жизнь приходскую, в то же время налаживать и монастырский быт, распорядок дня, молитвенное правило, осваивать это все. Стали приходить и новые сестры. Все это требовало постоянного обучения, постоянного действительно освоения чего-то нового. Вот. Ну вот таким образом практически все 10 лет мы и, значит, трудимся и молимся. Вот. Ну, при этом монастырь совершенно новый, вот, но у нас есть два подворья. У нас есть два подворья, которые нам дают историческую перспективу. И они тоже связаны с царской темой, так как монастырь посвящен равноапостольным царям Константину и Елене. А оба наши подворья, и городское, храм преподобного мученика Андрея Крицкого на Рижском проспекте, вот, и наше сельское подворье рядом в поселке Огоньки находится, это бывший Линтульский Свято-Троицкий женский монастырь. Они были построены в конце XIX века, И связано это с чудесным спасением царской семьи императора Александра III при крушении поезда Барках в 1888 году. И вот в 90-е годы много храмов строилось в связи с этим. Вот они были, да, с покаянным настроем, с проповедью веры православной. Вот. И вот так вот оба эти храма, они, конечно, у них каждого своя отдельная история, очень богатая, интересная. Вот, ну вот сейчас это все объединено вот, значит, под покровом Константина Ленинского монастыря.
Вот вы интересно так заметили, что это как-то связано с царской темой, ваш монастырь, и в то же время он находится в поселке Ленинское, Цареборец, да, можно сказать. Да, да. Вот как-то как это сочетается? Мешает ли вам это название? Нет ли вообще надежды, что это когда-то изменит название?
Да, все, кто первый раз это слышит, название, конечно, предлагают букву «Е» добавить перед названием поселка, чтобы получилось Еленинское, тогда будет соответствовать. Может, когда-то, может быть, это и произойдет. Наверное, тогда, когда большинство людей будут ходить в храм и осознавать себя православными людьми, тогда это совершенно естественно произойдет. А сейчас нельзя сказать, что это мешает. Дело в том, что спасению вообще ничего помешать не может. Скорее, наоборот, напоминает нам постоянно о необходимости покаяния, о том, что был период такой трудный, да, такой, когда многие далеки были от веры, ну, кто-то и грешил, да, и боролся, вот, а кто-то просто равнодушно. Кто-то не знал, поэтому все это требует покаяния, и, может быть, пока не стоит, так сказать, отменять название, чтобы мы не забывали о том, что у нас вот такие были тяжелые годы.
Странички в истории.
Да, страницы истории, да.
Скажите, пожалуйста, раньше этот поселок имел какое-то название, или это поселок советский уже?
В советское время это было дано название Ленинское, рядом еще поселок Ильичево, вот потому что, да, тоже там связано, так сказать, да, с жизнью вождя революции. Вот. Но исторически это финская территория, и поселок назывался Хапала, Осиновая в переводе. Но сейчас тоже историческое название, оно как-то уже не имеет отношения, потому что финского населения здесь нет. После Великой Отечественной войны приехали переселенцы из разных областей российских, и был создан совхоз, ну, как вот весь Карельский перешеек в то время был заселен, началась какая-то другая жизнь, она была далека от церковных традиций. Сейчас, собственно, недалеко совершенно от Санкт-Петербурга такое место вполне подходящее для миссионерской деятельности.
Вот, кстати, как жители встретили появление монастыря в их поселке, и какие у вас вообще отношения с местным населением сейчас?
Ну, дело в том, что сам храм-то он был построен по инициативе местных жителей, как обычно, да, вот, приходской храм, конечно, люди воспринимали как свой. Но приходскую жизнь очень нелегко в таких местах устраивать, конечно, ведь действительно, традиций-то практически нет. Мало кто как бы знает церковную жизнь глубоко, чтобы в ней участвовать. Поэтому, когда монастырь пришел, конечно, была некоторая настороженность. Да, монастырь всегда воспринимается как что-то замкнутое, которое живет своими, да, место такое, так сказать, люди живут своими интересами, они будут там, да, что-то для себя делать. Вот. Но мы постарались, конечно, все сохранить, и то, что было положительного в приходской деятельности, и удобно составить расписание богослужения, чтобы люди могли приходить. И главное, чтобы храм был открыт с утра и до вечера. Вот, вот это одно из самых таких важных моментов, потому что поселок и вокруг много поселков и достаточно большое население, и людям все-таки прийти в храм, это надо затратить какое-то время. Если человек приходит, и храм открыт, он придет в следующий раз. Если человек придет, храм закрыт, в следующий раз он может не прийти. И, конечно, встречать доброжелательно, мы стараемся сестрами на все вопросы ответить, там, да, помочь, там все. Вот. Таким образом, достаточно хорошие, так сказать, мирные отношения у нас со всеми, с администрацией, с простыми жителями, приходят в храм. Ну, нельзя сказать, что какой-то там такой миссионерский прорыв, там и все, так сказать, обратились разом и пошли. Вот. Но все-таки есть постоянные прихожане из местных жителей, с которыми очень хорошие отношения. Мы стараемся участвовать в жизни поселка. 1 сентября детей из школы приводят на молебен перед началом учебного года. 9 мая у нас на территории начинаются общественные мероприятия, вот, посвященные Дню Победы. Вот другие какие-то события, конечно, никак совместно.
Совместно делаете, да?
Да, стараемся общей жизнью уже жить.
Да. Дорогие друзья, игуменья Константина Еленинского женского монастыря, матушка Илариона, гость нашей передачи, принимаем звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Валентина. Я человек, очень редко бывающий в церкви, не бывающий ни на каких службах, но интересующийся этим и уважающий это. Вот в вашем монастыре я была раза три, наверное. Значит, о вас я знаю, что вы, может быть, это неправда, но насколько я знаю, вы бывшая вокалистка. Значит, я хотела бы узнать о вас, действительно ли так, как вы пришли вот к игумени. Это первое. Второе. Насколько я знаю, на месте современного монастыря был дом культуры, и его разрушили. И я слышала от жителей поселка, что, в общем-то, ну, как-то они это восприняли, ну, не очень хорошо. Третье. Я была в одной из церквей вашего монастыря, их там несколько, и меня поразило обилие золота. Вот просто, понимаете, золото, которое бросается в глаза. Ну, как-то вот так вот мне показалось, что это...
Вас это смутило, да?
Очень скромно, что ли. Но я говорю, что я человек такой от церкви относительно далекий. И четвертое, я знаю, что вроде бы у вас спонсор очень такой... из бывших то ли бизнесменов, то ли что-то такое, и фамилия его что-то типа Краснопёркин или что-то вот так. Вот вы знаете, что вот круг вопросов, которые меня интересуют. Итак, первое, значит, о вас.
Валентина, спасибо, мы запомнили, спасибо, можете не повторять. Но вот вопрос о вас, как раз у меня следующий вопрос, Валентина прям буквально точно шла по ходу нашего сценария. Ну, наверное, сначала давайте поговорим о клубе, а потом уже о вас.
Да, конечно, да. Все эти вопросы, они как раз интересуют всех наших паломников, очень интересно. Но история с клубом, конечно, немножко она другого, так сказать, плана. Действительно, в советское время на этом месте стоял клуб, в котором кино показывали. Вот. Но где-то даже в 80-е годы он уже сгорел, и несколько лет, даже продолжительное время, это просто был пустырь такой заброшенный, ну, заросший бурьяном, и там ничего и не строили, ничего не делали, поэтому, а так место на горке, хорошее, видное, и в центре поселка, конечно, его избрали, вот, собственно, избрали те прихожане, которые в 1998 году организовали тогда двадцатку, еще необходимо было для регистрации прихода. И действительно нашелся человек, обладающий достаточными средствами, и вот пожелавший такое благодеяние поселку сделать и построить храм. Ну, зовут его Константин. Поэтому он построил храм в честь своего святого покровителя, равноапостольного царя Константина. Это, естественно, это в традициях всех, так сказать, православных русских людей, князей, там, да, в какие-то давние времена. Но он не только построил, и, что очень важно, и продолжал заботиться благодаря его трудам и особому промыслу Божию, вот, и святыни эти появились в храме. Вот, и до сих пор, конечно, естественно, он помогает и основную, так сказать, вот, нагрузку по обеспечению жизни храма несет. Это очень важно, действительно. Человек верующий, молящийся, это тоже очень, так сказать, нам важно, что вместе мы молимся, вместе, ну, и понимаем друг друга. Это то, что касается клуба. Действительно, как-то промыслительно, именно что и в поселке Ленинское появился храм в честь царей, и что именно на месте клуба у нас существует и храм, и воскресная школа. Годы такие вот начались, что Ленинград, ну, как бы Ленинградская область, да, вот, ну, там не, так сказать, в поселках нет возможности какую-то культурную жизнь, так сказать, поддерживать, ну, только в крупных центрах. Вот, поэтому наша воскресная школа для детей, она вот заменяет эти все кружки, которые когда-то, может, и существовали там. То есть, ну, как бы поселок действительно ничего не потерял, а приобрел очень много. Я надеюсь, что это действительно вот дело такое полезное, полезное во всех отношениях. Вот, да.
Еще о вас мы поговорим немножечко позже, потому что принимаем следующий звонок в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот меня зовут Дарья.
Да,
Дарья. Мы являемся вот семьей прихожанами подворья на Рижском проспекте.
Да.
Вот, и хотела задать такой вопрос. Вот мы начали ходить, когда еще детки были маленькие, лет 8-9 назад. И тогда служил батюшка, отец Андрей, и вот он активно как-то организовывал прихожан, то есть у нас там проводились каждое воскресенье какие-то чаепития, беседы, потом, ну, его на другое место, в общем, он ушел. И так происходило, ну, несколько подряд, вот отец Феоктист, ну, несколько батюшек, к которым уже успевали привыкать, они вроде как с нами, ну, там нас знали, узнавали нас, и как-то мы с ними, ну, взаимодействовали, и они куда-то уходили. И в итоге, вот сейчас дети-школьники, в итоге в храм мы ходим, но, по сути, вот такое вот как бы участие со стороны вот как бы, ну, такой вот именно жизни, вот именно участие, вот какая-то община, вот чтобы у нас была, вот такого как-то нет. Вроде вот как ходим давно уже, и все друг друга знаем, вот по прихожанам, а вот как, какой-то вот близости более, вот, не более чем, вот пришли, помолились в храм, и до свидания, все разошлись, как-то вот нет, ну, евангельские вот чтения проводятся, но это, опять же, как бы тоже не для всех. Поэтому вот хотелось задать вопрос, вот хотелось бы, чтобы вот нам более вот, хотелось бы принимать участие, какие-то вот что-то такое вот более и паломничество, ездить куда-то, ну, вот всем как бы вот нас, ну, я вот говорю не только от себя, знаю других, чтобы хотелось еще более какой-то вот более чем прийти в храм и разойтись. Вот.
Угу. Спасибо, вот, Дарья. Вопрос понятен. Да. Спасибо.
Да. Да, мы тоже об этом все время беспокоились все эти годы. Но речь идет о детской воскресной школе. Вот в этом году, наконец, слава Богу, у нас действительно воскресная школа детская снова возобновила свою деятельность. И вот за этот год уже достаточно большое количество учащихся собралось, это действительно дети прихожан, да, неоднократно все время просили, что очень хочется именно детскую воскресную школу иметь, поэтому сейчас, пожалуйста, приходите, вот все занятия проходят по воскресеньям, и там музыкальные занятия, подготовка к праздникам, закон Божий, там дети, конечно, разных возрастов, вот, но будет развиваться все это как, ну, как обычно это делается, на группы, так сказать, поделим, да, сейчас организационный такой период проходит, так что мы очень вас ждем с удовольствием. Наши батюшки занимаются, и миряне наши тоже, кто наши постоянные прихожане, наши там, вот кто именно наши родные, да, наконец вот они выросли, да, до того, чтобы уже вот не со стороны там приглашать, да, действительно свои, кто понимает, любит, вот. Да, дело в том, что а так приходская деятельность, она вся есть, конечно, можно участвовать. Училище благочестия, там у нас различные направления, и любительский хор действует богослужебный, участвует в богослужении.
То есть есть некоторые условия, чтобы сплачивались прихожане?
Конечно, да. В основном проблема в чем? Что нет места, кроме храма, собственно, практически нет места для занятий. Мы вот просим соседнее учебное заведение, нам Полярную академию, нас пускают туда вот для проведения занятий. И, может быть, у нас даже будет какое-то постоянное там помещение, сейчас этот вопрос решается. А вот так вот действительно, чтобы... Есть музей, но музей — это, конечно, отдельная, так сказать, составляющая нашего подворья, и там надо, конечно, очень аккуратно, потому что шедевры искусства находятся, не всегда удобно там, так сказать, пить чай. Вот. Поэтому в основном из-за этого трудности, но мы вот ищем, есть возможности, они, конечно, всегда находятся. Вот. Ну и при всем при том, вот, существует училище благочестия, и достаточно много людей занимается.
Ну вот, может быть, я совсем, не совсем правильно понимаю, но мне кажется, что прихожане сами ведь могут проявить какую-то активность по собственному объединению. Я просто знаю, что вот храмы некоторые, новые такие храмы, приходят люди, и они не ждут, чтобы их объединил священник, а наоборот, они вовлекают священника уже в свою какую-то состоявшуюся конечно, группу прихожан.
Конечно. Да, конечно.
И паломнические поездки, Дарья, может быть, вы сможете стать инициатором, вот куда-то организовывать паломнические поездки.
Ну, паломническая деятельность у нас проходит. Вот есть, конечно, организована. Есть школы православные экскурсоводы, и они, так сказать, периодически поездки устраивают. Ну, другое дело, может быть, недостаток информации, но узнать всегда все можно, потому что директор училища благочестия, он чтец нашего храма, да, Андрей Борисович Изотов, можно к нему обращаться, всегда там все расскажет. Вот, так что...
Спасибо большое, матушка Илларионовна. Ну вот теперь вопрос о вашем пути в монашество и как ваш путь складывался, почему вы решили вообще пойти по этому пути, как вы стали игуменей?
Ну, обычно на такие вопросы ответ простой, что Господь призвал каким-то, так сказать, его, так сказать, воле это, да, какими-то путями, какими уж мы приходим. Ну, родилась в Ленинграде еще тогда, училась в обычной школе, да, там получал светское какое-то образование. Ну, по поводу вокала это, конечно, высоко, потому что вокалом стала заниматься как раз, когда уже в храм пришла и даже в монастырь, потому что это необходимо для церковного пения. А так есть образование, музыкальная школа, народные инструменты, да. Слава Богу, что Господь дал возможность музыкальные способности применить во славу Божию. Это великая милость Божия. Ну и крещение приняла в сознательном возрасте.
Вы были не в религиозной семье?
Нет, абсолютно обычная, абсолютно обычная семья, как все получили атеистическое воспитание. Но интерес всегда был. К религии. Действительно, всегда было интересно, и когда появилась возможность, и действительно открылось вот это вот, что такое храм, я приняла крещение в Троицком соборе Александра Невской лавры. Вот. И как-то очень сразу, как многие в то время, перешла работать в храм. В храм Владимирской иконы Божией Матери. Вот там работала я, в храме, да, там у подсвечников тоже, как многие. И потом уже вот в Новодевичий монастырь перешла. Сначала в хоре пела, помогала, да, просто. Вот потом открылась эта красота монашеской жизни, глубокий этот смысл. То есть как-то постепенно тут не было ничего там катастрофического такого, но действительно необходимо в какой-то момент Господь приводит вот к этому решению, которое необходимо принять.
Но Господь приводит, но все-таки человек сам волен или неволен принимать это решение, да?
Конечно,
то
конечно.
То есть вот вам открылось, что вы можете это сделать.
Да, но это всегда некий риск, да, вот, когда понимаешь, ну, не знаешь, что тебя ждет на самом деле. И это действительно. То есть даже если видишь со стороны, как люди живут, чем занимаются, но когда приходишь в монастырь, конечно, совсем другой взгляд. И понимаешь, что это невозможно даже и объяснить. Вот. И поэтому некий, конечно, вот такой вот момент, да, как вот в море, так сказать, в открытое как-то выйти, значит, и что там будет, это уже так, на волю Божию. Это, конечно, есть, но слава Богу за все.
Ну вот не было в вашей жизни такой встречи, знаковой встречи, может быть, которая вас все-таки сподвигла сделать этот решительный шаг? Вот кто на вас, может быть, оказал сильное влияние в этом плане?
Да, конечно, были на пути, конечно, встречи с людьми, но тоже нельзя сказать, что это... Даже не сказать, что какие-то особые старцы там или что-то особенное, а просто это люди, вот как говорится, что да, в глазах которых там, видишь вот этот свет, свет веры, и понимаешь, что есть смысл ради вот этого внутреннего, ну, необъяснимого, да, состояния, который, вот, есть даже смысл и потерпеть что-то, да, трудности, что все это не так страшно, не так даже, так сказать, и важно, вот, а важно вот этот результат, который ты видишь, хотя это совершенно не бросается в глаза, да, просто когда приоткрывается, ну, в общении, да, в каком-то, ну, тут, видимо, действительно, это действительно дело Божие, когда вот он дает возможность это увидеть, показывает просто, вот, а оставляет всегда свободу, можешь принять, можешь нет. Это... Ну, и, конечно, в Новодевичьем монастыре я жила достаточное время, в 2000 году я пришла, и потом уже по благословению, да, вот, матушка София, наша игуменя, она мне предложила перейти вот и в другое место и начать вот жить и организовывать монастырскую жизнь.
Было это неожиданно. Нас испугало это предложение.
Было неожиданно. Ну, знаете, тоже было ощущение, что совершается воля Божия. Конечно, вот действительно, я не предполагала для себя такого пути, но когда это прозвучало, стало очевидным, что да, действительно, это надо, хотя никаких способностей особых в этом, для этого я в себе не видела, но стало понятно, что да, надо, что не, ну, отказываться вот нельзя, а надо соглашаться. А там уж что Господь даст. И вот так.
Уже столько лет вот вы по этому пути идете, пока еще раскаяния, как я вижу, не было у вас.
Да,
с Божьей помощью все преодолевается.
Да, слава Богу.
Да. Принимаем следующий звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, православная Алла. Да. Хочу благодарить игуменю и же с нею всех делателей благочестия в этом монастыре, а всем, кто в больших претензиях, что так много золота в монастыре. Пусть немножко получит Отче наш, Царю Небесный, хотя бы раз в неделю начинает приходить в храм. И все будет по-другому смотреться. Храни всех Господь и низкий поклон. Многое лето.
Спасибо.
Спасибо, Алла. Слава Божию.
Да. Да, Валентина задала нам, конечно, вопрос, что да, очень да, много золота в храмах, но я думаю, что
да,
это вопрос, на эту тему много говорится.
Конечно, на эту тему много говорится. Вопрос достаточно простой, ведь Богу надо приносить все лучшее, и даже сказать наоборот, все лучшее надо приносить Богу, что, в общем-то, и делается в храмах, и всегда это было. Храмы украшались во славу Божию, да, потому что с красотой Божией сравниться ничто не может, и золото, вот оно, это единственный материал, его смысл даже, вот даже тот смысл, с которым Господь сотворил золото, святые отцы и называют, что это именно смысл прославления, да, отражения славы Божией, чтобы нам напоминать о том, что вот у Бога это вот такое сияние великое, только исключительно для этого, конечно.
Да.
Вот, да, и, конечно, хочется еще сказать по поводу приходской деятельности монастыря. Сейчас все монастыри осуществляют приходскую деятельность, заботятся о своих прихожанах, принимают паломников. Это необходимо по обстоятельствам нашего времени. Но самое главное, что может дать монастырь, это именно возможность монастырской молитвы. Я так осознаю, что это самое главное. Ну, и для меня это было всегда главным, когда я ходила в храм даже, и когда я трудилась в храме, и когда я ходила в монастырь, и когда я помогала в монастыре, и когда я пришла в монастырь. Самое главное — это монастырская молитва и возможность в ней участвовать в любом качестве. И все делается для прихожан, чтобы им было удобно молиться, чтобы они прочувствовали и напитались красотой богослужения, чтобы они услышали слова, чтобы они какое-то даже продолжительное время провели в храме с пользой для души, с назиданием, потому что богослужение — это великая сокровищница. И это самое главное. Остальное все это, конечно, важно. Важное христианское общение, оно необходимо, и оно осуществляется, но все-таки монастырь может дать вот даже, я бы сказала так смело, что больше, чем приходской храм, может дать монастырь для богослужебной молитвы, да, для совместной. Вот это хочется подчеркнуть, что это основное дело, которым занимается монастырь. Сестры участвуют в этом, обучаются этому, труды свои прикладывают, действительно, время, силы — это основное наше делание. И мы должны его делать, да. Вот мы его должны делать и совместно с прихожанами. И, конечно, очень радостно, что когда находятся люди, которые это понимают, и тем, кому хочется молиться, те вот приезжают и приходят в монастырь. Вот так вот.
Uh-huh. А, кстати, сколько у вас насельниц в вашем монастыре?
Ну, насельниц немного, немного. Ну, сейчас 16. Ну, тут число, оно такое переменное. Вот, ну, вот, надеемся, что будет больше. Потому что трудов на самом деле много.
Вот,
очень.
Как всегда, в каждом монастыре очень много трудов, действительно. И вот вы сказали, что неплохо бы приехать в монастырь для того, чтобы погрузиться прежде всего в молитву, но и в то же время можно приложить какой-то свой труд, ведь, да, к тому, чтобы ваш монастырь как-то более себя спокойно чувствовал.
Да.
Вы принимаете?
Вот, да, конечно, это одна из основных сторон нашей деятельности, что мы принимаем паломников. И принимаем паломников и группами. Сестры проводят экскурсии, это тоже очень важно, чтобы именно сестры рассказали о монастыре и дали возможность увидеть монастырскую жизнь. Вот. И принимаем паломников индивидуально. Это для меня вот тоже очень важная составляющая. Можно приехать в монастырь потрудиться, уже за это время приобрели определенный опыт, определенные, так сказать, правила уже сложились. За это время около 900 человек у нас прошли через такое трудничество. Это немного, конечно, но это дает возможность индивидуального общения. Человек может приехать и действительно прикоснуться к монастырской жизни, посмотреть и поучаствовать в ней по силам. У сестер более напряженный распорядок и больше трудов. А паломникам мы тоже предоставляем возможность быть на службах обязательно, вот обязательно иметь возможность подготовиться к исповеди, к причастию, посмотреть на свою жизнь со стороны, в другой обстановке, увидеть себя и в трудах, и помочь обители, конечно, и трудиться во славу Божию для спасения своей души немножко, да, вот по силам, конечно, вместе с сестрами, да, и такое общение бывает полезным. И продолжительность вот проживания, она может быть разная, от 3 дней, ну, 3 дня тоже бывает достаточно, чтобы получить духовную пользу, познакомиться. Но бывает, что и дольше живут, столько, сколько нужно для пользы души, да, пока вот внутреннее состояние человека, так сказать, придет какую-то устойчивость, когда человек познакомится с церковной жизнью. Это очень важно именно усвоить церковную жизнь во всей ее полноте. Вот монастырь предоставляет такую возможность. Это для нас очень важно. Это то самое главное, чем мы, собственно, можем помочь всем православным.
Матушка Илариона, а если человек задумывается о монашеском пути, но сомневается, вот когда они приедут к вам в монастырь, там можно будет как-то более-менее определиться, действительно ли это его путь, потому что жизнь в монастыре непростая, но в миру сейчас тоже жизнь довольно сложная. Вот. И вы не подскажете, вот ваш совет, на что бы обратить внимание человеку, который колеблется, и, может быть, как, чтобы не обольщаться излишне, как ему понять, надо его это путь или нет, на что обратить внимание?
Ну, на самом деле это можно понять только из практики, то есть из самой жизни. Это надо действительно приехать в монастырь в свободное время и спокойно вот пожить, сколько нужно, увидеть себя со стороны, да, действительно, в каком-то смысле увидеть себя и свою жизнь с другой стороны, со стороны, и увидеть монастырскую жизнь, какая она есть на самом деле. Вот. И когда сердце, оно само подскажет, конечно, нужно спрашивать и благословения духовников, там, да, ну, так сказать, тем, кому имеем доверие, обязательно это надо. Но в то же время это вот некая тайна, и надо иметь доверие к Богу прежде всего, да, чтобы понять, открыть сердце и понять. Действительно, я так считаю, что каждый человек на самом деле может жить в монастыре, может прийти. Это, с одной стороны, это особое избрание, но, с другой стороны, это доступно всем. Как раньше и многие люди в конце жизни стремились принять постриг, потому что это естественное завершение духовного пути для человека. Потому что разное время проходит, прежде человек созревает для этого. Поэтому не надо думать, что это какие-то исключительные люди там. То есть не надо смущаться, не надо думать, что значит, там мы никуда не годные. Ну, вот. Но, с другой стороны, конечно, излишняя дерзость, она тоже не нужна, потому что монастырь предполагает послушание, да, принятие того, что есть, принятие той реальности, которая существует. Ну и, конечно, наверное, всем полезно приобрести какие-то практические навыки, которые нужны для жизни в монастыре. Ну, это, с моей точки зрения, важно знать все-таки богослужение, понемножку, так сказать, изучать его хорошо, его смысл, да, внутренний, псалтирь научиться читать, вообще церковно-славянский язык, знать.
А у вас можно в монастыре научиться читать псалтирь?
Конечно, то конечно. Мы обязательно, обязательно все, кто приходит, все сестры обязательно участвуют в богослужении. Не все имеют музыкальные способности и могут петь, но все обязательно читают. И поэтому обязательно у нас обучение чтению проводится и изучение, конечно, и Священного Писания. И вообще в наше время духовное образование необходимо и монашествующим, конечно, в первую очередь. Мы стараемся предоставлять такую возможность для насельниц вот, во всех формах, ну, то есть разных.
Вот известно, что в вашем монастыре выходит такой альманах Линтула, который называется, да? Очень интересный, довольно такой объемный. Скажите, пожалуйста, как вот пришла эта идея издавать этот альманах, и что вы считаете важным включить туда из материалов, и для кого он предназначен? Для того, кто уже в монастыре, или для мира, который вокруг вас?
Издание альманаха Линтула — это одна из сторон деятельности мирян, да, наших друзей монастыря. Выпускающий редактор у нас Мария Мельникова, талантливая молодая писательница. Но сама идея такого издания — это такая монастырская идея. К нам обращались, и сейчас обращаются православные люди, достаточно образованные, талантливые, которые, совершив свой путь к Богу или к церкви, хотят поделиться и своими воспоминаниями, и своим опытом духовным, хотят действительно печататься. Вот. Но мы подумали, что такая очень удобная форма именно альманах, потому что здесь можно помещать различного объема литературные произведения и публицистические, даже научные, то есть такой свободный достаточно формат. И альманах, он не связан с жесткой периодичностью, поэтому можно качественно работать над содержанием, вот, действительно, пока оно не достигнет какой-то полноты. Вот, поэтому решили сдавать альманах. Это уже третий год у нас осуществляется, вышло 6 номеров, и в прошлом году мы получили гриф синодального отдела информационного, что очень важно, да, для распространения альманаха. И в прошлом же году альманаху присуждена литературная премия святого благоверного князя Александра Невского, которую учредила Александра Невская лавра, проводится литературный конкурс. Вот это действительно важно, но это еще дело, которое все-таки в самом начале, вот, на самом-то деле.
Для кого он предназначен?
Предназначен альманах для, конечно, прежде всего, для людей православных и таких очень церковных и не очень церковных. Стараемся всех познакомить с этим вот духовным опытом, с прошедшим периодом восстановления церкви 25-летним, ну, конечно, более ранним, с подвижниками благочестия, со старцами, через какие-то личные воспоминания, через то, что пропущено, через свой личный духовный опыт, через сердце, таким теплым словом, простым. Вот. Ну и о церковной жизни вообще пишем, о монастырской жизни, ну, конечно, о нашем монастыре, о его подворьях, потому что все-таки обширная тема, связанная с святыми, священномучеником-философом Арнадским, который был настоятелем и строителем храма преподобного ученика Андрея Крицкого, конечно, с батюшкой Иоанном Кронштадтским, который участвовал в закладке и освящении храмов и одного подворья, и другого. Других подвижников, которые связаны с церковной жизнью, о новомучениках, конечно, обо всем, вот, о том, что составляет жизнь, собственно, народа нашего за последнее время, за 20 век, это и военная тема, блокадная, вот, все, что как бы нужно сохранить нам для последующих поколений. Вот. Там есть и для семейного чтения, для детей, вот, и детский конкурс проводим творческий. Вот, то есть это очень
Материала много, очень такой разносторонний материал, и написано, и изложено очень и очень интересно. А его можно приобрести у вас?
Да, можно
и
приобрести.
На подворьях
в монастыре, и на подворьях. Вот, может быть, да, в основном, да.
Матушка Илларионовна, вот наше время уже подходит к концу. Мне еще очень хотелось бы задать вам такой вопрос. Вот современный православный человек, на ваш взгляд, какие основные вопросы, проблемы стоят перед современным православным человеком? В чем наша, может быть, слабость? И что нам нужно для того, чтобы как-то укрепиться в вере в наши дни? Много людей проходит через ваш монастырь, у вас, наверное, есть опыт общения.
Да, и надо сказать, что все эти проблемы духовной жизни, общецерковные, конечно, они еще ярче проявляются в монастырской жизни. Поэтому вот в жизни сестер, да, в нашем, собственно, нашей монастыря все это очень хорошо видно. И самые обычные — это, конечно, слабость произволения, которую все святые, все подвижники отмечают, что вот последние времена слабое произволение. Мы понимаем все, но, к сожалению, очень мало что делаем. И не знаем, бывает, не знаем как. Это вот такие всякие внутренние колебания, смущения. И, конечно, может быть, преобладание рассудочного такого или интеллектуального познания веры над сердечным и глубоким жизненным таким познанием веры. Вот это, конечно, наши такие современные проблемы. Ну и прочие все вызовы современного общества, с которыми все мы сталкиваемся. Проблемы информационного пространства в наше время, его какого-то осмысления, да, освоения православного. Все это непростые такие вещи. Но, конечно, и то, что жалуются на отсутствие духовного руководства, того, что было раньше, да, отсутствие старцев. Ну что? Вот, что можно сказать? Господь Бог, Он есть. И всегда Он один и тот же. Вот. Поэтому смущаться тут не надо. Надо стараться делать все, что возможно от нас вот, в данных условиях. На самом деле возможность духовного руководства, она есть. И для совершения такой здравой, простой христианской жизни всегда, конечно, можно найти ответы на свои вопросы. Безусловно. И нельзя, так сказать, впадать тут ни в какое отчаяние и уныние. Но в наше время еще требуется и личностное самоопределение. Вот ответственность каждого человека за свое собственное спасение, оно сейчас как никогда возросло. Потому что если раньше люди жили в традиции, да, и как бы автоматически повторяли то, что они видели, можно было просто жизнь усвоить из воспитания, как даже системы образования, культуры и прочего, то сейчас от каждого человека требуется свой личный выбор и преодоление своих, вот, так сказать, всех трудностей. Вот это наш подвиг, наверное, такой современный.
Спасибо большое. Дорогие друзья, наша передача закончилась. Я напоминаю, что сегодня гостем студии «Радио Град Петров» была матушка Илариона, игуменья Константина Еленинского женского монастыря, который находится в поселке Ленинского, Ленинская, Ленинградской области. И если вы захотите поближе познакомиться с этим монастырем, пожалуйста, милости просим, матушка вас приглашает.
Да, конечно, приглашаем всех желающих приехать к нам помолиться и потрудиться. Во славу Божию.
Спасибо вам большое, матушка Илариона. Спасибо нашим слушателям. До свидания.
Да, слава Богу, до свидания. Да, Божьей помощи.